чем же принцип или основной смысл той работы с человеком, которую мы проводили вот уже с 2002 года, сейчас уже это 17 лет, вот этому нашему начинанию, которое, в общем, действительно выглядит как начинание в современной земной церкви, как начинание. Потому что до этого в нашем приходе не было такой работы, до этого в соседних приходах мы нигде не видели такой работы. И там, когда воцерковлялись сами, до этого периода нигде такой работы не встречали. Даже тогда, когда мы начали вот этот труд, поначалу непосильный, как казалось, неподъемный, просто даже страшный, мы оглядывались по сторонам и в надежде думали, что где-то все равно так еще трудятся, где-то так работают. Может быть, кто-нибудь, мы не первые же, не может быть, чтобы мы первые вспомнили о том, что людей надо учить. Учить вере, учить покаянию. Но годы, проходили целые годы, и мы не находили вокруг единомышленников, не находили соратников. Нам Господь дал свое благословение в том, что архимандрит Иоанн Крестьянкин посмотрел по первости вот тот самый наш дневник кающегося, и его благословение звучало так, что нужно получить обязательно благословение правящего архиерея. Это нас в последующие годы спасало от тех лютых гонений, которые воздвигли свои же собратья в кавычках по вере, которые были вроде бы друзьями, а стали волками. Ну, давайте по сути, попробуем по сути посмотреть, в чем заключается эта работа, вот та самая методика, хотя бы общими словами, методика вот той школы покаяния, которая у нас работает в нашем приходе с 2005 года, официально она получила свой статус как школа покаяния с 2007 года, вот, ну и по сей день какая-то там модификация происходит постоянно, и по сей день школа по мере способностей и сил преподавателей она продолжает функционировать. В чем же главные, основные принципы вот этой работы, чтобы каждый человек, который сегодня пожелает воспользоваться вот этой методикой, вот этим материалом, всей этой программой, мог бы попытаться ее применить на себе? Причем понятно, что как в любой школе, когда есть преподаватели, то это очень хорошо. Школа вообще без преподавателя – это не школа, да? Это что-то другое. Любая школа предполагает наличие преподавателей. Поэтому, когда есть преподаватель, то есть тот, кто знает программу, знает материал, сам уже прошел, изучил, результаты от этого обучения имеет, опытом может поделиться, это очень удобно, это очень хорошо. Но поскольку мы все-таки не младенцы, которые еще ничего не понимают, не семилетки, которые приходят в обычную школу, мы все-таки взрослые люди, то мы можем в какой-то мере использовать свои знания, опыт и горький опыт в том, чтобы эту методику воспринимать даже самостоятельно. Вот в последнее время, понимая, что поддержки вообще никакой нет, наоборот, есть такое уже достаточно страшное насилие со всех сторон с попыткой просто уничтожить вот это вот дело, то и пришлось попытаться сказать о том, как пользоваться этими материалами самостоятельно, когда нет рядом такого крепкого, надежного наставника, который бы уже это все знал, проходил и мог бы повести. Итак, начинается эта работа с соглашения. Вот этот материал вот здесь представлен, здесь видео, а вот это вот то же самое, но аудио-вариант. Вот, ну, отличие в том, что не только в том, что видео и аудио, но здесь есть рисунки, здесь есть полезные схемы, с помощью которых удобнее воспринимать ту или иную тему. Она легче ложится, потому что многие люди имеют такое визуальное восприятие, им нужно видеть. Они не столько удобно слушают, сколько удобно через зрение воспринимают информацию. Поэтому с рисунками понятно, что удобней. Но и аудиовариант некоторые, как говорят, тоже полезен, когда они его просто прослушивают. Итак, в чем смысл вот этого первого этапа воцерковления человека, который называется оглашение? Оглашение предполагает определенный объем информации о вере, знаний, основных понятий веры для того, чтобы заложить в человека фундамент. Фундамент, на основании которого потом будет строиться практика христианской жизни. Невозможно начинать строить стены, когда фундамент не заложен. Любой строитель или любой даже маломальски опытный человек понимает, что это обязательно нужно делать. Вот знание – это фундамент. И святитель Игнатий прямо так и говорит – что покаяние начинается с исправления ума. Если мы говорим, что покаяние – это то, что нас сближает с Богом, это то, что открывает доступ благодати к человеку, то покаяние – это то основание, на котором мы должны строить свое спасение. Но покаяние не может родиться без правильной веры. Только от правильной веры может родиться правильное покаяние. Примерно так говорит свидетель Игнатий, точную цитату не помню. А вот об оглашении удивительные слова говорит преподобный Симеон Новый Богослов. А, на мой взгляд, они просто потрясающие слова. В его времена уже были такие серьезные конфликты, это XI век, когда он испытывал на себе серьезные притеснения. XI век, обратим внимание, 1000 лет тому назад. Уже тогда в той земной церкви его игнорировали, его презирали, на него были гонения. За ту прямоту, с которой он говорил о том, что хоть ты кто будь, хоть ты будь монах, хоть ты будь священник, хоть ты будь архимандрит, если ты не принял оглашение, еще раз подчеркну, вот эти вот слова, странная мысль, хоть ты кто будь в церкви, хоть какой ты имеешь сан, звание, но если ты до сих пор не принял оглашение, как такое могло быть? Как такое могло быть? Но он-то испытывал это на себе, когда вот эти люди, имеющие звание и сан, гнали его. Гнали его за ту прямоту, с которой он открывал тайны Святого Духа. Он недаром назван Новый Богослов. Тайны, удивительные тайны Святого Духа открыты были ему. То, что раньше с такой простотой и прямотой и трудно было найти, чтобы где-то было изложено и написано. Видимо, уже назрело, долготерпение Божие уже до такой степени испытывали в XI веке, что Господь давал эти откровения своему святому, чтобы обличать вот это безразличие, вот эту холодность в церкви, обличать и предупреждать, что если это будет продолжаться дальше, то тогда спасающихся может не остаться совсем. И так он говорит, если ты еще не принял оглашение, найди такого человека, который умеет оглашать. И прими оглашение у него. Тогда ты будешь понимать смысл спасения. Тогда ты будешь знать путь спасения. Но если ты не принимал еще оглашение, не был оглашен, хоть ты и имеешь звания какие-то великие положения в церкви, ты не можешь спасаться. Ты не можешь человека не только сам спасаться, тем более ты других по пути спасения не можешь вести, потому что ты сам идешь широким путем, ведущим в ад. Вот это шок. За это могли любить его современники? Если эта правда звучала в открытую, если тексты, которые он писал, распространялись и всеми читались, конечно, злились, конечно, нервничали. А он обличался простотой и прямотой. Итак, оглашению действительно в церкви всегда придавали очень большое значение. Потому что то, с чего начинается путь веры человека и исправление ума, повторяет святитель Игнатий, это начало. Это начало. Оставив в своем сознании неправильное понятие о Боге, о вере, о церкви, о спасении, о воплощении, об искупительной жертве, еще раньше о грехопадении, о страстях и грехах, об ангелах и злых духах, о таинствах церкви и прочее, оставляя в себе кривые понятия, человек не может спасаться. Не может спасаться. Это будет кривой путь. Это будет широкий путь, пространный путь, который ведет в ад. Это будет не та лестница вверх, о которой говорит Господь Иисус Христос. Это будет какая-то косая лестница вниз с имитацией восхождения вверх. Вот если бы не было злых духов, если бы не было все так серьезно и сложно, то не надо бы было отцам так обострять проблемы. Не надо бы было им в своих творениях говорить такие тонкости, такие вещи, такие откровения, от которых сегодня мурашки бегут по коже. Но если нам этого не сказать, у нас так мурашки никуда не побегут. Они так и будут там внутри, в нашем сердце гнездиться, и так и не покажутся нам. И мы не узнаем, кто там живет в нашем сердце. А там логово змей. И вот эти все неприятные определения, которые говорят отцы, они как-то коробят нас, передергивают. Кого передергивают-то в конечном итоге? Кто нас дергает изнутри, что нам так неприятно слушать эту правду? Но те, кто обладает нами, те, кому мы рабы. Кто кем побежден, тот тому и раб. А вот доказать человеку, что ты раб человек, очень сложно. Очень трудно, потому что человек, во-первых, не хочет этого знать, но, во-вторых, ему обидно, когда он об этом узнает. В-третьих, у него возникает агрессия против этой правды, потому что ломают всю жизнь человека, ломают все понятия, мнения о себе. Смысл жизни у человека переворачивается, как бы взлом, как это говорят современные выражения, взлом мозгов. Не совсем оно здесь подходит, слишком грубовато, но, по сути, оно частично отвечает на этот вопрос правильно. Взлом ложных знаний, взлом ложных понятий. И пока они не будут взломаны, с кривыми понятиями спасаться просто невозможно. И вот это исправление, оно происходит на этапе оглашения. Надо это оглашение пройти, даже если человек думает, что он уже все знает о Боге, о вере и о спасении. Даже если человек изучал тут, там, сям, что-то слышал, где-то в полемиках участвовал, на какие-то курсы ходил, даже на занятия школ там, и курсов там трехгодичных и прочее. Даже если семинарию закончил, я так шепотом говорю, или академию, надо посмотреть, все ли у человека там выложилось вот так по полочкам, как положено. Почему? Потому что за долгий период достаточно общения с людьми приходилось многократно это слышать, что человек имеет знания, он понятия собирал и тут, и там, и вообще у него целый набор понятий о вере есть. Но когда они не уложены так, как нужно, они мертвые понятия, мертвые знания, которые как бы книги стоят на полке в шкафу. Но они на меня никак не влияют. Эти знания на меня не действуют. Я их прочитал, поставил, как эти книжки. Или прослушал, вроде бы принял, я даже могу ответить. Я могу сдать экзамен, например, даже на отлично. Где результат? Как это на меня повлияло? Вот эта перемена моих кривых знаний на новые правильные знания, она дала мне этот импульс, толчок, который меня бы куда толкнул-то в конечном итоге? Вот этот толчок, он куда меня должен толкнуть? Запутал? Да, в тесные врата. Искать тесные врата. Если у меня нет этого толчка, он не родился во мне, вот этот импульс. Этот импульс, он выражается словами. Что делать? Что делать? Вот когда человеку правильно преподнесут вот эти знания веры, вот это самое оглашение, у человека нормального, если он не слишком глубоко поврежден, у него нет каких-то глубоких отклонений там, в его состоянии мозга, Или не такой уж он, как говорят, отпетый вообще, у него, естественно, рождается вопрос. Ну, хватит, говорите в конце концов, что делать-то теперь? То есть вы меня как бы это расстроили, вы меня привели в определенное такое потрясение, ну а делать-то что? И человек ждет с нетерпением следующих занятий, когда будут рассказывать, что делать. А там крест. Там надо как-то так объяснить человеку, что если ты действительно озабочен теперь тем своим положением, в котором ты действительно находишься, думая, что ты спасался уже 10 или 20 лет, а теперь крест. А человек говорит, у меня и так проблем полно, еще куда? А эти проблемы, они не были крестом. Свидетель Игнатий говорит в статье «Свой крест и крест Христов» удивительно объясняет для всех нас «Сделай свой крест крестом Христовым». Сделай его таким. И тогда ты на этом кресте будешь спасаться. И он не будет для тебя тяжким. Хотя обстоятельства жизни могут ухудшиться и в 3 раза, и в 10 раз, как у некоторых верующих людей в современном мире бывает. Итак, что надо сказать человеку такое, чтобы он пришел в определенное потрясение и сам бы задал вопрос, а что делать? Такому человеку удобно рассказывать, что нужно дальше делать, чтобы спасаться. Он готов слушать. Итак, посмотрите, простейшие знания, те же самые, которые мы слушали, может быть, на несколько раз, но которые почему-то пролетели из одного уха в другое, вылетели и не остались в нашем сознании, и не задели нашего сердца. По какой причине? Может, сказаны были не так. Может, интонация не была сделана такая, которая нужна. Может быть, преподавал их человек неверующий. Может быть, нам их сказали как-то налегке, не сделав акцент на тех основных местах, в основных таких точках, на которых и формируется вот этот вот фундамент, подобно как в железобетоне есть арматура, которая связывает всю эту конструкцию, залитую раствором, который потом становится такой монолитный, когда этот раствор застывает. Простое определение тех точечных мест, которые являются очень важными для человека. Вот здесь предпринята такая попытка, потому что это результат уже многих лет работы с другими людьми, результат уже того горького, порой страшного, даже кровавого опыта вот этой болезненной работы, когда люди спотыкаются на всяких пустяках в самом начале, и потом 20 лет кувыркаются и становятся только хуже в 10 раз, чем были, когда вначале пришли к вере. Вот это результат какого горького опыта.